Он принялся пить кофе, отставив толстый крепкий мизинец, и этот жеманный жест усилил неприязнь Андрея к следователю. «Вижу, вы покончили с завтраком», — сказал Вревский, поднимаясь и не сомневаясь, что Андрей последует его примеру. «На улице прохладно. Может быть, вам следует одеться?»
«Нет, спасибо», — сказал Андрей.
«Тогда продолжим наш разговор на набережной», — сказал Вревский, — «по дороге в дом господина Берестова». Он пропустил Андрея в стеклянную дверь. «Я вообще не сторонник формальных методов расследования», — сказал следователь, щурясь от холодного осеннего солнца и натягивая фуражку чуть набекрень, отмерив пальцем середину козырька. «Доверительная беседа на свежем воздухе может дать более чем долгий и изнурительный допрос».
«Мне кажется», — сказал Андрей, — «что вы разговариваете со мной как с подозреваемым. Но я же не имел ни физической, ни психической возможности совершить преступление.
Что касается физической возможности, это мы проверим. А вот касательно интересов иного плана тут все сложнее. Вы ведь наследник господина Берестова».
«Я не знал».
«Знали, голубчик, знали. Кому, как не вам, наследовать его имущество?» «Есть Глафира. Ах, оставьте!» — усмехнулся Вревский. «При чем здесь Глафира?»
Одноглазый чистильщик пиратского вида сидел под балконом у ван Роффе. Рядом с ним, на невысокой табуретке, молодой человек в пиджаке и кепи. «Не он ли, — подумал Андрей, — преследовал меня ночью? Сказать об этом следователю? Ни в коем случае». Чистильщик узнал Андрея, подмигнул ему и крикнул.
«Чистить, блестить, добро пожаловать!»
Молодой человек встал и медленно пошел по набережной так, чтобы Андрей не видел его лица.
«Существует заверенное нотариусом завещание», — сказал Вревский, — «на ваше имя. Оно составлено несколько странно, я с ним ознакомился, однако вы пока что прочесть его не можете, так как официально ваш отчим числится без вести пропавшим, а не усопшим».
«Значит, и вы не имели права читать завещание».
«Совершено преступление, господин Берестов. Я представляю собой правосудие, и я сам решаю, какие шаги надо предпринять, чтобы оно восторжествовало».
«Есть закон, и он выше любого следователя».
«Ах, голубчик, сейчас идет Великая война, и не время рассуждать о мелочах».
Откуда он научился этому голубчику? Наверное, был офицером, да потом выгнали. Андрей знал, что несправедлив, так как Вревский наверняка окончил университет.
«Наследник в следственной практике — наиболее очевидный подозреваемый», — рассуждал между тем Вревский. «Со стороны они, наверное, казались приятелями, гуляющими после завтрака. Вы ведь живете в Москве, нуждаетесь в средствах и не чаяли дождаться, пока старый отчим добровольно скончается, а он у вас крепкий».
«Прекратите», — сказал Андрей. «Я уйду. Я не намерен выслушивать ваши инсинуации».
«Тогда мы будем беседовать с вами в другом месте». И тут же Вревский переменил тон на фамильярный. «Андрей, голубчик», — сказал он, — «я не склонен подозревать вас более других, но у меня сволочная служба. Прежде чем отыскать виновного, я должен оскорбить подозрением многих невинных. Давайте надеяться, что я обидел вас не более, но в рамках исполнения своего долга». «Для меня ведь была небезынтересной ваша реакция. Виновные ведут себя по одному, невинные иначе».
«А я?»
«Черт вас знает!» И Вревский рассмеялся. Они свернули наверх, стали подниматься в гору. С каждым шагом все более хотелось повернуться и уйти, потому что Андрею претило войти в дом в сопровождении безжалостного человека, который будет следить за каждым его движением, за каждым словом. «Поймите меня правильно», — сказал Вревский. «Даже если я не буду вас подозревать, дело не станет менее загадочным. Есть версия простого грабежа, которая никак не сообразуется с исчезновением Сергея Серафимовича. Есть версия политическая, которую я не исключаю. С ней не сообразуется грабеж. Скажите, кто, кроме вас, знал о тайнике в полу?»
«О каком тайнике?»
«Все. Попался, голубчик. Даю 100 против одного, что вы о нем знали. По глазам вижу, вы плохо лжете».
«Я знал об этом тайнике», — сказал Андрей, — «но, честно говоря, забыл».
«О таком не забывают. Теперь расскажите, что там было».
«Не знаю».
«Чепуха.
Господин Берестов наверняка вам все показал». Они вышли на улицу, что вела к дому отчима. Сверху бежала Лидочка. Без шляпы, широкая юбка голубого платья развивается, как флаг. Она бежала, расставив руки, будто хотела с разбега обнять Андрея. «Андрюша!» — закричала она, не обращая внимания на следователя. «Я тебя целый час жду!» Она добежала до него, схватилась за рукава, потянула к себе, так и замерла, разглядывая его радостно. Потом поцеловала в щеку. «Ой, как хорошо, что ты приехал! Какой-то ужас, я даже не спала!» И все это она сказала одной фразой. Вревский сделал шаг в сторону, безостенчиво разглядывая Лидочку. Она почувствовала его присутствие и, не отпуская руки Андрея, немного отстранилась.
«Ты был?» — спросила она. «Да, ты вчера вечером был?»
Андрей кивнул. Толстая короткая коса была перекинута вперед гигантским колосом по синему плечу жакета.
«Ты туда?»
— Лидочка кивком показала на дом.
«Мне нужно», — сказал Андрей.
«Я понимаю. А потом в больницу Глаши, да? Я все знаю. Хочешь, я с тобой пойду?»
«Я не знаю, пустят ли меня в больницу».
«Вряд ли», — сказал Вревский. «Тогда ты отсюда сразу к нам, хорошо? Я никуда из дома не уйду. Ты скорее приходи, мы обедать будем».
Она замолчала. Присутствие Вревского с каждой секундой все более угнетало.
«Если... мадемуазель позволит», — сказал Вревский. «Мы должны проследовать дальше».
«Конечно, я иду. Я только хотела поздороваться. Я жду».
Лидочка отпустила руку Андрея, и он послушно пошел к дому вслед за Вревским, который умел двигаться таким образом, будто не сомневался, что за ним покорно следует. Андрей понял, а ведь она изменилась. Она стала другая, но в чем изменение? Надо скорее вернуться к ней и все понять. Как хорошо, что она пришла, что она ждала его, как это хорошо. Полицейский, другой, не тот, что был ночью, ступил в сторону от ворот, пропуская следователя.
«Господин Берестов», — сказал Вревский, — «ваша дама очаровательна, но нас ждут дела печальные и обязательные».
Укор в легкомыслии был очевиден, и Андрей не удержался от попытки оправдаться. «Мы не виделись с Рождества», — сказал он.
«Сочувствую, сочувствую, голубчик», — согласился Вревский.
Он вынул из кармана ключ, знакомый ключ, и открыл дверь.